Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Киевский режим усилил удары по территории России, несмотря на угрозу полной отключки самостийной энергетики в случае серьезного удара возмездия. По словам посла МИД России, по особым поручениям, сейчас на фоне последнего мирного предложения Трампа, как минимум на 20-30% у нас наблюдается рост количества обстрелов, причем это видно на уровне сравнения недели к неделе. Так, прошедшей ночью боевые дроны устроили налет на Ростовскую область. Наши силы противовоздушной обороны сбили их в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево, Курганском, Родионово, Несвитайском, Константиновском и Тацинском районах. В станице Николаевская Константиновского района повреждено имущество частного предприятия. По предварительным данным, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться. Зафиксирован крупный налет и на Краснодарский край. Назвать его безуспешным точно нельзя. В результате воздушного теракта пострадали 2 человека. Повреждения получили не менее 5 частных домов. Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 31 на территории Краснодарского края, 22 над Ростовской областью, 10 над Воронежской. По нашему региону о последствиях на земле не сообщается. Сутками ранее враг атаковал наши подлодки в Новороссийске, пусть и безуспешно, но дерзко и явно с привлечением сторонников бандеровцев. История получилась резонансной, получила широкую огласку. По ощущениям, враг все-таки выпросил ответку, но еще рано говорить, какой она будет. Наши дроноводы и ракетчики продолжают выносить вражеский потенциал в тылу, но по оценке координатора Николаевского подполья сутки характеризуются ограниченной, но целенаправленной ударной активностью без массированного налета. «Единая Россия» в Госдуме сохранила систему электронного голосования, которую мы в КПРФ называем инструментом фальсификации. Сегодня в Госдуме вновь говорили о самом важном – о честности наших выборах. Коммунисты внесли законопроект об отмене дистанционного электронного голосования. Почему? Потому что эта система непрозрачна. Она попирает базовые принципы избирательного права. Где статистика, что молодежь за ДЭК? Ее нет. Зато есть практика, когда бюджетников в школах и больницах организованно собирают в один день и помогают голосовать электронно. Это не голосование, это инструкция. Почему наблюдатели не имеют доступа к спискам избирателей, голосующих через ДЭК? Где тут контроль? Почему результаты ДЭК в Москве так странно и единообразно отличаются от результатов обычного голосования? В ответ коммунисты услышали формальные отсылки к закону и Уголовному кодексу. Мол, это запрещено, но факты-то остаются. Система создает широкие возможности для злоупотреблений. Наш законопроект не поддержали. Система голосования, которую невозможно по-настоящему проверить, остается. Это поражение для всех, кто верит в честные выборы. Но наша борьба за прозрачность и реальные народы власти не закончена. Мы продолжим добиваться отмены этой порочной практики. Честные выборы – это фундамент доверия к власти. Без этого фундамента все остальное – просто слова. В России предложили лишить пенсии граждан, которые официально нигде не работали. Общественники призывают изменить конституцию и пенсионную систему, считая, что не вносящие вклад в экономику не должны получать выплаты от государства. Таким образом, постепенно власть приближается к полной отмене пенсионного обеспечения в стране. Рекордный штраф почти в 6 миллиардов рублей, который левобережные очередные сооружения должны выплатить за ущерб Воронежскому водохранилищу, до сих пор не оплачен. Хотя исполнительное производство находится у приставов больше года. Представители ведомства заявили, что в отношении компании-должника проводятся исполнительные действия в соответствии с законодательством об исполнительном производстве. Ранее в управлении заявили, что принимают комплекс принудительных мер, чтобы исполнить судебный акт и взыскать штраф. Однако, что это за принудительные меры, разглашать отказались. Роскосмос обещает восстановить стартовую площадку для пилотируемых полетов на Байконуре к концу зимы 2026 года. На космодром Байконур доставили детали и оборудование для замены кабины обслуживания на 31-й площадке, откуда летают «Союзы». Предполагается, что ремонт займет несколько месяцев, после чего пилотируемые полеты должны быть возобновлены.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил неизменность позиции Москвы относительно размещения западных воинских контингентов на территории Украины. По словам Пескова, в настоящее время Россия ожидает от США информации по итогам работы по украинскому урегулированию.
В России производство автомобилей сократилось более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Росстата. Эксперты отмечают, что автопром оказался худшей промышленной отраслью России. В Луганском центре социальной реабилитации «Возрождение» добровольческий кордиотряд поздравил с наступающими праздниками ребят с ограниченными возможностями здоровья. Пушистые терапевты подарили детям радость, став важной частью программы реабилитации. Россияне планируют потратить на новогодние подарки в среднем 18 тысяч рублей. Согласно данным сервиса SuperJob, эта сумма на 5% превышает прошлогодние показатели. Самые щедрые бюджеты на подарки заложили жители крупных городов России.
Депутаты-коммунисты рассказали журналистам о том, какие законы и зачем они вносят в Госдуму.
Эта налоговая система стала тормозом в развитии нашей экономики. В этом году введен в эксплуатацию тракторный завод на Россельмаше. И, к сожалению, пришлось его закрыть, потому что его продукция на 30% дороже, чем китайская. И китайские трактора берут, а наши не берут.
Система здравоохранения испытывает хроническое недофинансирование на протяжении всех лет после того, как был ликвидирован Советский Союз. А, к сожалению, тогда и демографическая ситуация в плане смертности, она не решается.
Правительство вместе с правящей партией переложили время нагрузки на всех, ввели увеличение НДС в виде снижения порога для начисления этого НДС, в виде освобождения или снижения налога на игорный бизнес, тем самым проявив еще раз или отразив классовую сущность сегодняшней Государственной Думы, отражающей интересы правящего класса.
Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня на пленарном заседании планируется рассмотреть порядка 80 вопросов. 17 пойдут на принятие, остальные, как всегда, это часть разочарований, то есть отклоненные законопроекты, не поддержанные профильными комитетами. Мы сегодня расскажем вам и о деятельности партии по итогам этого года, и о предстоящем заседании Государственной Думы. Ну и начнет экономический блок Николай Васильевич Арефьев.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Прежде всего, разрешите поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем доброго здоровья и оптимизма в будущем году. Правда, 25-й год оптимизма особого не вселяет, потому что экономические успехи довольно скромные. Экономика будет расти у нас где-то на меньше, чем на 1%. Инвестиции в основной капитал сложились где-то только на 1,7%. 2,2% роста дало сельское хозяйство, ну а торговля и услуги выросли где-то на 2,5%. Ну, нам уже сказали, что экономика находится в стадии сна, потому что она перегрелась и ей надо остужаться. Только вот я когда сравниваю с советским периодом, я не вижу, чтобы она очень сильно перегрелась, потому что, ну, допустим, мы металлорежущих станков выпускали 74 тысячи, теперь выпускаем 4,5. Значит, кузнечно-прессовое оборудование сократилось в 7,5 раз. Ткацкие станки мы не выпускаем совсем. Трактора мы делали где-то 213 тысяч штук в год. Сейчас выпускаем где-то всего-навсего 4,5 тысячи. Поэтому говорить о перегреве как-то не с руки, тем более, что у нас есть пример Китая, где экономика в 12 раз больше, чем российская, и они растут по 6-7% в год, и они говорят, что они перегрелись. Вот на сегодняшний день, для того, чтобы все-таки экономика поднялась, нам необходимо восстанавливать отраслевую науку, потому что у нас некому нарисовать станок, у нас некому начертить чертеж, у нас нет научных кадров, которые бы разработали необходимую нам технологическую продукцию и, так сказать, написать технологию производства этих станков. Вот мы разработали программу КПРФ, социально-экономическую программу, где расписали все, что нужно сделать в экономике для того, чтобы она работала. Тем более, что вот мы недавно принимали бюджет, и многие вопросы там ставились как раз для того, чтобы экономика росла. Прежде всего, нам необходимо реформировать налоговую систему, потому что эта налоговая система стала тормозом в развитии нашей экономики. Вот пример маленький скажу. У нас в этом году введен в эксплуатацию тракторный завод на Россельмаше. И, к сожалению, пришлось его закрыть, потому что его продукция на 30% дороже, чем китайская. И китайские трактора берут, а наши не берут. Поэтому необходимы структурные изменения не только в экономике, но и в налогообложении, и во всех сферах, которые обслуживают нашу экономику, в том числе и банковская система. Ну вот об этом мы и будем говорить на ближайшем заседании.
Уважаемые коллеги, 17 декабря 1959 года в Советском Союзе были созданы ракетные войска стратегического назначения. Сегодня годовщина, сегодня день РВСН. Я говорю об этом не только для того, чтобы, возможно, поздравить из присутствующих, кто-то имеет отношение, но это надежный щит нашей страны, созданный советским народом, советской наукой, советской промышленностью очень на долгие годы, до сих пор защищающий нас от всевозможных агрессий и от необдуманных стратегий, которые порой диктуют и пытаются навязать нам западные так называемые партнеры. Понятно, что для укрепления суверенитета и силы России необходимо не только этот щит и этот меч, но необходимо и сплочение общества. А для этого нужно решать многие важные, актуальные социальные вопросы. К сожалению, мы можем констатировать, очередной год уходит, но по мнению нашей партии не решены такие важные вопросы. Например, как увеличение минимального размера оплаты труда до 40 тысяч рублей, потому что та цифра, которая сегодня утверждена на 26-й год, она, конечно же, не является достаточной и обеспечивающей в полной мере, так сказать, нормальное житье-бытие рабочего люда. Хуже всего то, что такой МРОТ, он, так сказать, стимулирует и провоцирует развитие определенных аспектов теневой экономики. Другой момент. Уже много раз, 9 раз наша фракция вносила законопроект, защищающий людей старших поколений, закон о детях войны. Мы вносили неоднократно и законы, касающиеся более весомой государственной поддержки многодетных семей. И тот, и другой вопрос, связанный с нашей неблагополучной демографической ситуацией. У нас очень высокая смертность все последние годы. Примерно 500-600 тысяч жизней мы теряем. И это естественная так называемая убыль, разрыв между смертностью и рождаемостью в России. Это очень много. К сожалению, в текущем году темпы смертности не уменьшились, а темпы рождаемости не увеличились. Для того, чтобы эти вопросы решать, конечно же, нужно прилагать особые усилия к развитию системы здравоохранения. Да, здесь есть определенные подходы, определенные модернизации, но все дело в том, что у нас система здравоохранения испытывает хроническое недофинансирование на протяжении всех лет после того, как был ликвидирован Советский Союз. У нас финансирование на уровне 3,5% от валового внутреннего продукта, а как минимум по экспертным оценкам требуется 7%. И, в общем-то, речь идет о чем? Речь идет о том, что медицинская помощь должна быть своевременной и доступной. Но если у нас кадровый дефицит медицинских работников, врачей и медсестер и фельдшеров, если у нас не хватает средств на гарантированную и оперативную работу скорой помощи, если мы не можем обеспечить молодых специалистов, приезжающих в село, в дальние населенные пункты, в малые города, так сказать, жильем, то таким образом мы не решаем вопросы увеличения, нарастания доступности медицинской помощи, а, к сожалению, тогда и демографическая ситуация в плане смертности, она не решается. Поэтому наша фракция настаивала и настаивает на том, что вышеперечисленные и ряд других законов мы будем продвигать, будем стараться их принять. Сегодня в повестке Государственной Думы есть ряд вопросов, затрагивающих вопросы здравоохранения. 5, 6, 8, 10 пункты повестки дня. Но они все не являются ключевыми, какими-то кардинально меняющими ситуацию. А ситуация, на взгляд КПРФ, нуждается в очень кардинальных переменах, особенно в тех вопросах, которые я перечислил в социальной плоскости. Спасибо.
Уважаемые коллеги, ситуация действительно сложная. Некоторые говорят, что критическая. Мы говорим об экономическом потенциале, о падении на сегодня роста ВВП, о неясной перспективе на 26-й год. Но то, чем занимается фракция нашей партии системно, это защита интересов человека труда. Во всех соотношениях в данном случае это и классический рабочий класс, промышленный пролетариат, это и люди наемного труда. Фракция на протяжении прошедшего года и вообще всей своей деятельности системно, постоянно занимается именно этими вопросами. Мы внесли на рассмотрение, к сожалению, он был отклонен, проект нового трудового кодекса, который значительно повышает гарантии человека наемного труда, который вводит механизмы защиты профсоюзных активистов, который гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее 40-45 тысяч и вносит еще ряд, на наш взгляд, прогрессивных черт в наш основной трудовой закон. Со своей стороны, мы требовали и продолжаем требовать справедливого распределения национального дохода. Несмотря на идущую СВО, несмотря на тяжелую ситуацию, богатые продолжают богатеть. Количество долларов миллиардеров растет, их совокупный капитал растет. Между тем, количество тех, кто еле-еле сводит концы с концами, увеличивается. Несмотря на лукавые цифры прожиточного минимума, по большому счету, на сегодня речь идет о выживании. Выживании для практически трети населения нашей страны. Поэтому и наше предложение об увеличении нагрузки на сверхбогатых и об изъятии сверхприбыли у банков и другой финансовой, скажем так, системы сверхприбыли. Наше предложение о том, чтобы в данном случае освободить от налогов незащищенные слои, малоимущие слои, они, к сожалению, пока поддержки не нашли. В рамках действующей модели пока правительство вместе с правящей партией переложили время нагрузки на всех, ввели увеличение НДС в виде снижения порога для начисления этого НДС, в виде освобождения или снижения налога на игорный бизнес, тем самым проявив еще раз или отразив классовую сущность сегодняшней Государственной Думы, отражающей интересы правящего класса. Фракция КПРФ подготовила свою программу победы, при реализации которой мы абсолютно убеждены. Мы можем изменить ситуацию в стране. Мы можем ее сделать прогрессивной, современной, соответствующим требованиям настоящего времени. Спасибо.
История с продажи квартиры Ларисы Долиной показала, что покупка вторички сегодня – это все равно, что сыграть в лотерею. Где предсказать конечный исход, останешься ли ты желанным жильем или ни с чем, невозможно. Но при этом сказать, что вторичный рынок жилья существенно пострадал, тоже нельзя. Ведь решающим фактором здесь является цена и финансовые возможности покупателя.
Финансовый уровень жителей не всегда совпадает с тем желанием, которое они хотят. Поэтому, конечно, очень хочется купить красивую новую квартиру. Но ценовая политика сейчас достаточно высока. И чем дальше, тем хуже. Все выше и выше. Поэтому, если хорошая вторичка, тем более качественная, то я считаю, что лучше взять вторичку, чем новую.
Справедливости ради заметим, что дело Долиной не является уникальным. Ежегодно в суды поступает около 3000 исков об оспаривании сделок. Цифра эта сама по себе небольшая, но прецедент с известной личностью всколыхнул общественность, поскольку в дальнейшем может коснуться каждого из нас.
Эффект Долины именно как медийного лица сыграл просто большую роль в, так сказать, в том, что это стало известно широкой массе населения, и, естественно, люди испугались за конкретные свои случаи, которые касаются их, связанные с недвижимостью. Но ситуация выглядит так, что процент вот этих сделок с признанием договоров недействительными составляет всего лишь от общего количества регистраций где-то 0,15-1%, то есть 0,15%, то есть очень маленькое количество.
Есть в Воронеже и прецеденты, когда в результате аннулированной сделки пострадали добросовестные приобретатели. Хотя в большинстве случаев суды черноземья, как правило, встают на сторону покупателя.
У нас, в общем, где-то случаи 3-4 на область. И один конкретный возврат по суду права собственности на всего лишь. Остальные все находятся в стадии судебных разбирательств.
Мы спросили, нет ли опасений у воронежцев остаться без денег и без квартиры, покупая недвижимость на вторичном рынке жилья.
Судя по тому, что творится, судя по эффекту ситуации с Долиной, это риск. Естественно, есть добросовестный покупатель, который в любом случае страдать не должен. Он должен остаться либо с квартирой, либо в худшем случае с деньгами, уже не говоря о компенсации. Значит, есть какие-то недоработки законодательства.
Да, ряд мошенничества все-таки имеет место быть. И для этого нужно, скорее всего, принимать что-то, какие-то меры.
Наверху.
Но не внизу точно.
Но побегут ли люди покупать дорогое жилье в новостройках в сегодняшних реалиях – большой вопрос. С учетом невыгодной ставки 18-20%. По сути, это кабала на всю жизнь.
Ставка финансирования большая, и поэтому высокая, и поэтому кредиты выдаются под эти вот высокие проценты. То есть практически человек, если под такие проценты взять кредит, то за 20 лет он там 3-4 квартиры выплачивает. То исследование клиента, оно не проходит по параметрам. Ему надо зарабатывать проценты выплаты больше месячные. Естественно, он должен иметь хорошую зарплату белую, большую, которая оправдает банк.
По словам специалистов, 30% от числа всех продаж на рынке недвижимости региона занимает вторичка. Причем даже эффект Долиной не помешал сохранить эту тенденцию. Сегодня представить себе рынок недвижимости без вторички просто невозможно.
Будет жить, потому что люди ее продают, чтобы купить новостройки и так далее. В общем, все равно этот рынок он будет двигаться. Я за то, чтобы люди пользовались услугами риэлторов, профессиональных риэлторов в хороших компаниях, потому что это значительно добавляет общение и узнавание продавца. Вот работа, когда агент работает с продавцом, он вникает в суть семейных проблем, знакомиться с родственниками. Продавец, придя в компанию, подписывает договора, обсуждает эти договора, вот, выставляет цену, все это фиксируется. Вот. И в дальнейшем если вдруг гипотетически наступает там случай какой-то и дело переходит в суд, то суд учитывает то, что человек готовился к продаже.
Галина Жукова, Евгений Васильев, 41 канал.
Во вторник Госдума сразу в двух чтениях, втором и третьем, приняла закон, который разрешает вырубку лесов вокруг озера Байкал. Фракция КПРФ проголосовала против. Напомним, коммунисты всегда последовательно критиковали документ. И сегодня они по-прежнему ставят вопрос о необходимости полного запрета сплошных рубок на территориях, прилегающих к Байкалу. Свою позицию депутаты представили на брифинге в Госдуме.
Это уже превратилось в плохую традицию. Непопулярные документы часто принимаются в Госдуме сразу в двух чтениях. Так произошло и с законопроектом, дающим добро на сплошные вырубки вокруг Байкала. В КПРФ обращают внимание, окончательному голосованию предшествовала двухчасовая бурная дискуссия. Однако парламентское большинство к доводам критиков документа не прислушалось.
Государственная дума, ее парламентское большинство, к сожалению, сделали очень серьезную, большую ошибку. Если коротко сказать о сути принятого законопроекта. Речь идет о том, что в первом пункте написано, что сплошные рубки запрещены, а во втором пункте написано, что они разрешены. Причем разрешены по всем возможным вариантам, которым захочется. Вы знаете, перечислены все варианты, где нужны сплошные рубки. Это и санитарно-защитные зоны, противопожарные разрывы, значит, инженерные сооружения, линии электропередач, кладбища и так далее, и так далее. И в конце написано «и для других полезных функций». Если кто-то из вас сможет пояснить, что такое полезные функции или для кого полезные функции, мы, по крайней мере, те, кто голосовали от фракции Компартии Российской Федерации, этого понять не можем, потому что под это можно сделать очень любые рубки.
Сергей Левченко обратил внимание, проблемы на территориях, прилегающих к Байкалу, появились вовсе не из-за отсутствия поправок, которые теперь одобрены, а из-за неэффективности использования уже существующего закона об охране озера. Документ был принят 26 лет назад, но не работает так, как следовало бы. До сих пор не существует долгосрочной стратегии развития территории, которая учитывала бы нужды местных жителей и требования охраны природы.
Но если мы хотим заботиться, прежде всего мы должны определить, а что же со социально-экономическое развитие должно быть там. Какие объекты социальные, там больницы, школы и так далее, и так далее. Очистные сооружения, те же самые кладбища. Если у кого-то сегодня спросить, у тех, кто предлагает, чтобы были сплошные рубки, о каких объектах речь, сколько их, где они располагаются, никаких ответов нет.
Внесенные в закон о Байкале поправки могут существенно подорвать тот охранный статус озера, который на сегодняшний момент есть. По мнению коммунистов, не стоит верить авторам принятого документа. Речь идет вовсе не об ужесточении экологических норм. Напротив, циничные предприниматели и представители власти получат дополнительные широкие возможности для сплошных вырубок в своих интересах.
В целом мы можем наблюдать, на территории Российской Федерации идет очень такая, на мой взгляд, не совсем правильная дискуссия о том, каким образом наше вот природное достояние, природные объекты использовать с точки зрения извлечения из них прибыли, какой-то хозяйственной деятельности и так далее. Как освоить эти территории? Я напомню, что 13% территории Российской Федерации – это особо охраняемые природные территории. Они выделены ровно для того, чтобы сохранять их, для того, чтобы сохранять уникальные объекты, уникальные ландшафты, уникальные растения и животные, их природную окружающую среду. Мы должны в первозданном виде передать это своим потомкам. В том виде, в котором это нам досталось. И наша задача, в том числе как законодателей, сделать все, чтобы так и произошло.
С момента первого чтения поправки в закон о Байкале лежали в закромах Госдумы 2,5 года. И не случайно. Коммунисты напомнили, уже тогда документ вызвал серьезный протест как в обществе, так и в научной среде. Один из спорных пунктов – перевод земель лесного фонда в иные категории. На таких землях разрешат строить различные объекты. Сергей Левченко еще раз обратил внимание журналистов. До сих пор никаких четких и определенных планов в этом отношении нет.
Объектов нет, есть только те площади, о которых говорят, и то вот с трудом мы на сегодняшний день взяли те площади, которые предполагается в них рубить, без конкретной привязки с земельных участков с кадастровым номером, мы не видим, для чего эти рубки должны производиться. Поэтому, конечно, мы голосовали против, и мы будем продолжать борьбу для того, чтобы Байкал сохранился в том виде, в котором он сегодня существует, потому что он под большой угрозой, и мы будем его сохранять.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российские активы останутся заблокированными до тех пор, пока ЕС не примет обратного решения. Она также подчеркнула, что Европе необходимо изыскать 90 миллиардов евро для покрытия 2/3 финансовых потребностей Киева на следующие 2 года.
Сотни граждан Греции вышли на улицы Афин, протестуя против низких зарплат и нового бюджетного плана, предложенного премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Демонстранты осудили правительственный проект, который ставит военные расходы выше социальных потребностей населения. Французские фермеры заблокировали тракторами автомагистраль к западу от Парижа. Основной причиной недовольства стало торговое соглашение между Евросоюзом и странами Южной Америки. Аграрии считают, что эта сделка является угрозой для французского сельского хозяйства. В столице Перу, Лиме, полицейские сменили служебную форму на яркие праздничные костюмы, чтобы подарить горожанам рождественское настроение. Офицеры раздавали прохожим игрушки и шоколад в рамках ежегодной кампании в преддверии праздников.
Мы передавали последние известия. Время, события, люди. Ведет передачу политический обозреватель Павел Иванов.
Добрый день, дорогие друзья. Хорошего вам настроения, хорошего самочувствия. Берегите себя и своих близких. Ну что, я хочу с вами рассмотреть ключевую, важнейшую проблему нашего современного государства. Поможет нам сегодня в этом Владимир Вольфович Жириновский, Екатерина Мизулина. Это будет легендарный выпуск. Не забудьте поставить лайк, написать свой комментарий. На СВО всем работы хватит. Чиновница заявила, что если кто-то жалуется, кто-то недоволен перебоями с интернетом, ну, например, не может человек работать таксистом, потому что заказ не приходит. Люди, которые надеялись на такси доехать до работы или забрать ребенка там из спортивной школы, Плевать на всех. Вы чем-то недовольны? На фронт пошли плебеи, крепостные, инвалиды. Да-да, Жириновский любил такие фразочки пустить, но он нам сегодня совсем не этим поможет. Вот, пожалуйста, чиновница. Люди чем-то недовольны? Плевать на людей. Мы не будем прислушиваться к их вопросам, жалобам, требованиям, чаяниям. Нет, мы чиновники. Я начальник, ты дурак. Я начальник, значит, все вокруг дураки. А второй пример от той же Екатерины Мизулиной. Вы представляете, какие вещи сообщает? Следственный комитет начал проверку в связи с халатностью сотрудников учебного заведения после сообщения о давке в одной из школ Иркутска. То есть, произошло должностное преступление. Дети серьезно пострадали. У многих ушибы, ссадины, синяки. Мы не снимаем с себя ответственность, но дети сами виноваты. Если кто-то из прокуроров попросит объяснительную, то будет плохо всем. Вы пожаловались? Так это вы сами виноваты. Вас изнасиловали, вы сами виноваты. У вас дома тепла нет, вы сами виноваты. Интернет отключили, вы сами виноваты. Вы смеете на что-то жаловаться? Вот это классика отношений российских чиновников. Медики обнародовали доказательства многомиллионных фальсификаций в Кстовской центральной районной больнице, заявили, что их заставил главврач. То есть, опять же, психология многих россиян. Меня заставили, а что же я могу? Что же я могу один? Я убежден, что эта психология не является там нашей национальной чертой или еще чем-нибудь. Это результат десятилетий целенаправленной пропаганды. Власть имущим, а у нас складывается неофеодальное, неосословное общество, когда есть прослойка несколько процентов богатейших людей, у которых есть доступ, по крайней мере, они себе так считают, так как они плохие профессионалы, они даже не могут оценить качество медицины, но они это считают, что у них есть медицина, образование для детей, доступ к лучшей еде, лучшей одежде, прекрасным особнякам, дворцам и так далее, и так далее. Причем наворовали они на много поколений вперед. Меня вот продолжает это поражать. И то, что об этом почти никто не говорит. У нас каждую неделю выясняется, что разные персонажи украли 1,5, 2, 3, 5, 10, 15 миллиардов рублей. Наворовали миллиардами судьи, прокуроры, губернаторы, министры, мэры. Это уже такой обыденностью стало. Но это же колоссальные суммы, сколько наворовали. А все остальные должны молчать. Вот, пожалуйста, медики были вовлечены в ОПГ против своей воли. Против своей воли. Многомиллионная фальсификация в Кстовской ЦРБ Медики говорят, что главврач заставлял их подделывать документы, чтобы получать многомиллионные выплаты в рамках нацпроекта «Здоровье». Согласно нацпроекту, каждый житель страны может пройти диспансеризацию, но бесплатно она только для пациентов. За каждого пациента в больницу поступает по 3-4 тысячи рублей. Кроме того, в больнице нужно еще план выполнять по диспансеризации, иначе с главврача за это спросят. Ну, все понятно. Ради материальной выгоды можно организовать целое ОПГ. Вот, пожалуйста, люди пришли жаловаться на вырубку в национальном парке Лосиный остров. Знаменитая история про строительство трассы. Жители ближайших районов Лосиноостровского парка приехали останавливать незаконную вырубку леса и работать в национальном, парке. Через парк хотят проложить магистраль. Для успокоения бдительности жителей уверяют, что прокладывать будут на месте заброшенной советской дороги. Никакой заброшенной дороги нет, строят наживую. То есть здесь под земля, под ногами земля, такая вот суглинок какой-то с высоким содержанием песка. То есть это не похоже на дорогу никак. Ах, вы посмели жаловаться? Вызывают полицию, не останавливают незаконную стройку. Как определить законность? Ну, начальник сказал, значит, законно. То есть законов у нас нет. У нас есть феодальная, как это сказать, подчиненность. Если уважаемый человек, человек из элиты, там Лариса Долина, вот она с Путиным обнималась, он ей букетик дарил. Все, вопросов быть не может. Вернуть ей квартиру, она ни в чем не могла быть виновата, она из элиты. И таких примеров миллиард. Когда потом разбирательство в суде, в прокуратуре выясняется, ой, да, оказывается, нехорошо получилось, оказывается, были нарушены законы. Ну, кто же виноват-то? Уважаемых людей мы же не можем наказать. Система пустилась во все тяжкие. Тотальный провал по насильственному затаскиванию родителей и граждан страны в отечественный МАКСУД заставляет применять административные методы давления. Минпрос в лице целого замминистра разразился угрозами в адрес управления школ, директоров и учителей, разослав письмо, в котором указывает о недопустимости коммуникации всех работников системы образования с гражданами в иностранных мессенджерах. Угрожает угрозами, но при этом подчеркивает, что ответственность не установлена. То есть закона нет, но им, чинушам, так захотелось. Если захотелось, вы должны подставить любую свою сторону, чтобы чиновник свои хотелочки удовлетворил. Надо ребенка в жертву принести, там, из окна выкинуть. Но если чиновник скажет, кто мы такие, чтобы спорить с чиновниками? Кто мы вообще такие, чтобы противоречить государственной политике? И тут нам на помощь приходит Владимир Вольфович Жириновский, вечная ему память. Спасибо за уколы. Лекция 19-го года.
Больше, чем во время Великой Отечественной войны. И удар по экономике больше, чем во время Отечественной войны. То есть огромное количество, так сказать, убытков. Ну хорошо, убытки в экономике, но ведь еще и миллионы людей. Поэтому не знают национальный вопрос. Вы, наверное, знаете известную фразу Андропова, когда он пришел к власти, он сказал, мы не знаем общество, в котором живем. Это Лубянка здесь. Это они сидят, генералы, полковники.
Сразу вопрос, как вы думаете, а знает ли современная российская власть народ и страну, которой они должны руководить? Если Росстат... Моя эмоциональная оценка тотально фальсифицирует статистику. Если у нас перепись населения проводилась, понятно как. Если у нас соцопросы фальсифицируют. Если журналистика, которая должна быть мостом между народом и властью, превращена чисто в пропаганду, ну, как бы, чего нам ждать от такой системы управления?
Бумажки присылают. По бумажкам трудно страну узнать. А почему идет искажение информации снизу вверх? Именно при однопартийном режиме. Вот царская Россия рухнула. Однопартийный режим. Он начал уже меняться. 906 год уже все. Избрали первую Государственную Думу. Но тут же разогнали. слишком была радикальна. То есть началось уже движение такое настоящей европейской демократии. Но не успели, все равно сохранился однопартийный режим, в любом случае, в плане потока информации наверх. Царю докладывали сладкие записки. Да все хорошо.
А к чему это я, дорогие друзья? У нас же на этой неделе должна состояться прямая линия Путина. Совсем скоро. Вот Жириновский любил порассуждать с историческими примерами, как однопартийная система, когда всем несогласным языки укорачивали, в ссылки отправляли, иноагентами назначали, что Российская империя развалилась, что советская система развалилась. А теперь вот еще Единая Россия у нас заняла все командные высоты. Вот, понимаете, я не пытаюсь Путина оправдать, но за последние годы вот мне показалось, что Путин, ну, что его реально дезинформируют, что Путин уже мало чем управляет. Мне вспоминается история коронавируса, когда Путин сел на карантин, к нему имели доступ буквально там 5 человек. Эти 5 человек могли определить, что президент Путин вообще узнает, не узнает. И мне кажется, что до сих пор примерно такая конфигурация сохраняется. Фильтруется все. Я думаю, у Путина вот за эти годы, учитывая его возраст, происходит просто некоторая такая профессиональная или личностная деформация. То есть он и так очень долго занимает эту тяжелейшую должность, плюс вот эта коронавирусная изоляция, плюс непростой ход специальной военной операции, плюс его небольшая любовь вообще к внутренней проблематике, внутренним ситуациям в России, всем этим прорванным трубам и мусорным реформам, недовольным народом. Ему лучше там это, о, судьбы мира, Китай, Америка, Израиль, вот это наше все.
Народ любит, чиновники любят, то есть не давали правду, потому что если сказать, что там бунтуют, там бунтуют, там недовольны, а кто там руководит, а кто там губернатор, а кто там начальник жандармов? Чиновники боялись, у них не было отдушины. Вот сегодня Британия, США, двухпартийная система. Они наоборот все вскрывают, потому что они, им выгодно, чтобы проиграть.
Я не хочу, чтобы вы забыли, чтобы вам показалось, что Жириновский за народ. Жириновский никогда не был особо за народ, а он это все рассказывает в простой логике. Он всегда любил рассказать, что России нужна двухпартийная система. Коммунистов нельзя, нельзя, говорил всегда Жириновский. Справедливая Россия вообще непонятно что. Должна быть партия Единая Россия, консерваторы, и партия ЛДПР, мы либералы. Вот две партии должно быть, двухпартийная система, идеально, идеально. Жириновский это все рассказывает, подводя логику под возвышение ЛДПР. Ну и отчасти у ЛДПР есть определенные позиции, у них есть губернаторы, у них есть министры, там это Миша Дегтярев побыл губернатором Хабаровского края, стал министром спорта, продолжает позориться в новой должности. Ну вот, ЛДПР жива, ЛДПР крепкая. Сейчас они соединились с партией «Дело». Там появилось, мне кажется, больше разумных людей, больше разумных предложений. Вот. Ну и Жириновский продолжает своими лекциями, своей там нейросетью Жириновский, своим накопленным авторитетом продолжает влиять на авторитет этой силы. Это вообще удивительное явление. Наверное, сторонники Путина сделают нейросеть Путин. Так сказать, даже если Путина не станет, он будет все еще с нами. Это удивительное явление. Интересно, чем это все обернется.
Правящая партия сегодня, а они займут место ее. Потом они все будут делать, что проиграли эти, кто пришел. Поэтому обязательно нужно, чтобы было две, как минимум, политические силы. Но ближе всего мне Советский Союз. Здесь я жил 43 года. и все видел. Когда все это... Много хорошего было. Я вовсе не хочу сказать, что что-то было плохое. Но причина падения страны, ведь до сих пор не называют. Все перечисляю, там прилавки были пустые, ложь. Я жил в Москве, в моем магазине как было 3 сорта колбасы, 3 сорта сыра и все остальное. 3-4 сорта, никакой очереди. Конечно, были в больших универсамах, но на складах-то лежало все. Специально сдерживали. Для чего? Вызвать недовольство, чтобы рухнула страна. Второе, ожидают отпуск цен. Вот экономисты, будущие все и уже действующие, склады забиты были. Как это прям 1 января 1992 года появились продукты? Завезено все было заранее. Просто не выпускали в торговую сеть.
Так что, друзья, товарищи, наша современная система, спасибо, Владимир Вольфович, является повторением порочной практики поздней Российской империи, многих временных отрезков Советского Союза, когда информация снизу наверх не поступала в шкурных интересах бюрократов, бюрократов, номенклатурщиков, ядросни. В России, по сути, по факту, есть однопартийная система. Одна система, она же политическая партия. Хотя на самом деле я не думаю, что Единая Россия занимается политикой. Ну вот, классический вопрос, кто глава Единой России? Путин не глава Единой России. Но фактически, да, она, все слушают только Путина. То есть это административная система, это есть партия государства. Это партия государственного аппарата. Почти все губернаторы, почти все мэры, почти все депутаты – это Единая Россия. А одна партия, которая между собой может решать, что будет происходить со страной. И это порочная практика. В интересах отдельных чиновников на страну наплевали. В прошлые разы истории это приводило к неминуемому краху. Удастся ли избежать краха на этот раз? Свои мысли по этому поводу пишите в комментариях. Берегите себя, друзья. Желаем Путину удачной, успешной, эффективной прямой линии. Может, он все-таки немножко услышит, что там у народа происходит? Или его это вообще не интересует? Что думаете? До завтра.
Слушай, еще раз вернемся к нашему герою труда Валентине Ивановне. Она дала интервью журналистам и вообще заявила, что, ну, как бы обилие запретов в России – это, ну, просто раскрученный нарратив.
Конечно, вообще-то да. Никаких запретов.
Это вообще нет у нас никаких запретительных законов. Мы принимаем 500-600 законов. Из всего этого массива есть несколько, которые можно назвать ограничительными. По ее словам, немногочисленные ограничения, которые вводятся для россиян, связаны с тем, что мир меняется, появляются новые угрозы, мы должны думать и работать на опережение, чтобы защитить общество от этих новых вызовов и угроз. Например, детей от экстремистской иной информации. И эти законы не направлены против граждан, они направлены на их защиту, Николай.
Представляете, да, какая постановка и какой смысл от Матвиенко, что это для вас. То да, есть эти ограничения, да, их нельзя не заметить, но это не потому, что мы трясемся за свои капиталы, это потому, что мы заботимся о вас. А если мы заботимся о вас, то вы должны это оплатить. Поэтому вот вам новые налоги, вот вам, пожалуйста, дополнительные поборы, и вы уж, пожалуйста, раскошельтесь, да? Это делается против вас, за ваш счет, вашими руками и на ваших плечах. Представляете, вот какую конструкцию они выстроили за эти 35 лет. И когда мы говорим о том, что есть некие ограничения, да, то есть мы говорим о каких-то законах, запретительных, ограничивающих законах, и любой такой закон работает лишь на усиление этой властной диктатуры, на усиление вот этого положения интересов господствующих привилегированных элит. И все остальное просто отмазка. сказки, просто отговорки. То положение, которое мы видим сегодня, оно единственно возможное при условии отсутствия смены производственных отношений. То есть, иными словами, в 91-м году новый народившийся класс собственников получил в свое распоряжение основные богатства страны. Активы, деньги, финансовые потоки и полномочия. Да? То есть, у них монополия, они могут принимать любые решения. И эти решения принимать с целью контроля, да, чтобы это положение сохранить. Естественно, мы понимаем, что такой дисбаланс, такая социальная несправедливость будет порождать увеличение пропасти между богатыми и бедными. То есть контроль этих активов и присвоение прибыли и финансов от их владения и распоряжения будет приводить к тому, что меньшинство будет все больше и больше денег концентрировать в своих руках, усугубляя положение большинства. И это неизбежно со временем, через 5, через 10, через 35 лет приведет к тому, что общество будет слишком обкрадено и обобрано, оно будет слишком подавлено и обмануто, что это нельзя будет скрывать. И это в конечном итоге будет приводить к тому, что эта нужда будет формировать в сознании большинства мысль о том, что, слушай, наверное, наша страна идет не туда. Наверное, эти обещания, которые нам 35 лет рассказывали, они не закончились ничем, что нужно все-таки вектор и курс менять. И господствующий класс понимает эту последовательность, понимает эту перспективу. Он все 35 лет пытался идти по тонкому лезвию ножа. Он не хотел скатываться в эту, ну, действительную, такую, знаете, силовую диктатуру и ограничения. Да? Он пытался как-то там мухлевать на выборах, как обманывать через телевизор, скупать лидеров общественного мнения, делать из этих певцов и спортсменов, ну, иной раз политических проституток, по-другому не скажешь. Он пытался хитрить, вкладывать что-то и хитрить. На сегодняшний момент это не помогает. И они приходят к единственному решению – ограничивать права общества. Причем ограничивают не на уровне конкретного какого-то направления, а целых конституционных прав, основных прав. И практически все конституционные права и свободы, которые декларируются в Конституции, сегодня попираются. У нас с вами нету тайны частной личной жизни, у нас нету тайны переписки, у нас нету банковской тайны, у нас нет права выражать свое мнение публично на улице, в митингах, пикетах и шествиях, потому что реализовать это право невозможно. Нету понятия свободы слова, потому что мнение, которое не противоречит уголовному кодексу и не несет никакой общественной опасности, может являться основанием для ограничения твоей свободы. Тебя могут просто уголовно за это уконтрапупить, да? Мы можем с вами посмотреть на историю с выборами, что такое ДЭК, что такое многодневка, во что в итоге превратили наше конституционное право. Такая же история с правом на референдумы, где, ну да, фактически, наверное, юридически, точнее, за тобой это право сохраняется, но фактически реализовать у тебя его возможности нет, потому что вся 35-летняя современная история показывает, что это невозможно сделать, если общество хочет этим воспользоваться и наладить какие-то социальные процессы, да, экономические процессы. То есть власть просто не позволит тебе этого сделать. И вот так вот подальше перечисляй: здравоохранение, безопасная окружающая экологическая среда, право на жилье, да, вот все это перечисляй, и упрешься в конечном итоге право на жизнь. А право на жизнь, да, где, ну, с таким вот, с такой продуктовой корзиной, с таким размером минимальной оплаты труда, с таким прожиточным минимумом, а ты можешь реализовать это право? Нет, не можешь. А у нас, помимо этого, 10 миллионов человек, это по их лживой статистике, живет официально ниже черты бедности, получает ниже МРОТ. Это что, право Конституции, которое гарантирует тебе жизнь? Нет, это все что угодно, кроме этого.
И вот опять ни за что не представишь, за что в России ведут новый штраф. Вот все, забор.
Да за все уже ввели.
Там черти лысого за папоротник, как за эти кусты, короче, да, за заросли. Так. В России ведут штрафы за читерство в играх.
Да ё-моё, блин!
Теперь даже
не почитеришь!
Правительство устанавливает административную ответственность за использование читов в играх. Они приравнивают это к допингу. Это допинг-софт называется. 30 тысяч рублей штрафа, а также предусмотрена возможная конфискация оборудования.
Что же такое тут конфискация? То есть у нас за коррупцию нет конфискации имущества, а за читерство есть.
Да, по оценкам специалистов, подобные программы применяют до 80% игроков.
Короче, геймеры теперь под колпаком, под угрозой. Я вам, знаете, что скажу? Раньше за это можно было по морде получить, если спалишь, если найдут, поймают.
По IP вычислят.
Недовольные твои, значит, оппоненты, соперники. А теперь еще и государство за тобой будет охотиться. Еще и штраф лепят. Мне не очень понятно до конца, как это будет вычисляться. Ну, наверное, будут какие-то подсадные, подставные игроки на серверах Counter-Strike, или в чем этом сейчас все, значит, происходит. Наверное, будут каким-то образом... Нет, а правда, как они могут вычислить, что ты там выстрелишь в кого-то через стену, или что это будет? А?
Слушай, ну, вот в законопроекте это не рассматривается, как, собственно, вычислять.
А если ты просто профессиональный игрок, настолько хорош, тебе скажут, не верим, ты читер.
Что в первую очередь нацелены именно вот на киберспортсменов. Видимо, может быть, в каких-то турнирах, но там-то тоже
как бы свои компьютеры. Там проверяют все же,
там, да? Не то, что проверяют, там компьютеры не их, там как бы... Ну, в общем, есть же там удаленный турнир, когда каждый в своей там квартире играет. Ну, это же фееричная жесть.
Да, я вам, знаете, что скажу? Я так вот иногда поигрываю в шахматы, иногда, бывает, делаю это онлайн, и вот иногда играешь, я такой себе игрок на 3 с минусом. Иногда ты играешь с чуваком, и вот по-любому читер, 100% читер. Теперь как я понимаю, наверное, они откроют какую-то горячую линию, где недовольные игроки, вне зависимости от направления этого гейминга, будут вот анонимные сообщения подавать. Вы там присмотритесь, а сейчас же по закону Яровой собирается вся интернет-информация, где вы когда были, с кем вы когда говорили, все остается, эту цифровую ленту полностью сохраняет, записывает. Вот, поэтому я думаю, что это будет серьезный удар по читерству в России. И вы знаете, когда мы говорим, вот опять возвращаясь к недавним моим дебатам, и вот Стас сидит и вот рассказывает, что вот, правительство настолько хорошо, что мы вот лучшие в мире. И вот, ну вот слушайте, вот в этой новости не поспоришь реально. Ну действительно впереди все планеты. А кто еще вот такое вводил? Штрафы за читерство. Хорошо, не уголовная статья. Ну, хотя, слушайте, конфискация. Наверное, вся эта тема компьютеров-то игровых, они мощные, да, дорогие, наверное. Для многих это будет трагедия, особенно люди, которые вот живут этим, страдают, болеют этим. Для них это будет, наверное, страшный удар. С другой стороны, там наверху кто-то порадуется, потом это все знаем, как реализуется, как это все распродастся, и в конечном итоге система как бы на хвост себе не наступила, потому что кто-нибудь этот компьютер потом по интересной схеме приобретет задешево и смотрит, что бы не сыграть с этими читами. И так вот круговорот и будет. Забрали, следующим передали.
Вы слушали передачу «Время, события, люди». По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачное с прояснениями погода без существенных осадков. На дорогах гололедица, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью около нуля, днем от 1 до 3 градусов тепла. В пятницу, 19 декабря, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем около нуля.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
Александр Фадеев. «Молодая гвардия». Глава 12. Немцы взяли Ворошиловград 17 июля в 2 часа дня после ожесточенного боя на опытном сельскохозяйственном поле, где одной из армий Южного фронта был выставлен заслон, павший в этом бою с превосходящими силами противника. Оставшиеся в живых отступали с боями по линии железной дороги почти до станции Верхнедуванной, пока последний солдат не лег в Донецкую землю. К этому времени все, кто мог и хотел уйти из Краснодона и ближайших районов, ушли или выехали на восток. Но в дальнем Беловодском районе, по незнанию обстоятельств дела и отсутствию транспорта, застряла большая группа учащихся 8 и 9 классов Краснодонской школы имени Горького, находившейся в районе на полевых работах. Вывести эту группу учащихся отдел народного образования поручил учительнице этой же школы, преподавательнице русской литературы Марии Андреевне Борц, уроженке Донбасса, хорошо знавшей местные условия, женщине энергичной и лично заинтересованной в успехе дела. Среди учащихся находилась ее дочь Валя. Для того, чтобы вывести эту группу учащихся, нужен был всего один грузовик. Но Мария Андреевна получила поручение, когда уже никакого транспорта нельзя было достать. Она добиралась до совхоза со всякими оказиями и потратила на это больше суток. Измученная тяжелой дорогой и душевной болью за судьбу дочери комсомолки и всех учащихся, она разрыдалась от душившего ее волнения и чувства благодарности, когда директор совхоза, с невероятным напряжением всего транспорта, эвакуировавший имущество совхоза, охрипший от ругани, не спавший и не брившийся уже несколько суток, беспрекословно отдал Марии Андреевне последний грузовик. Несмотря на то, что тяжесть положения на фронте была хорошо известна в Беловодском районе, до приезда Марии Андреевны учащиеся со свойственной юности беспечностью и доверием к тому, что взрослые вовремя распорядятся ими, находились в том возбужденно-веселом настроении, которое всегда создается, когда собирается много молодых людей в условиях вольной чудесной природы, с естественно завязывающимися между молодыми людьми дружескими романтическими отношениями. Мария Андреевна не стала раньше времени расстраивать ребят и скрыла от них действительное положение дела. Но по ее нервной озабоченности и спешке, с какой их собирали к выезду домой, ребята поняли, что случилось что-то серьезное и неладное. Настроение сразу упало, у всех появились мысли о доме и что с ними будет дальше. Валя Борц, рано сформировавшаяся девушка с покрытыми золотистым пушком, сильно загорелыми руками и ногами, в которых было еще что-то детское, с глазами темно-серыми, в темных ресницах, независимыми и холодноватыми по выражению, светло-русыми золотистыми косами и полными яркими губами самолюбивой складки, подружилась за время работы в совхозе с учеником их школы Степой Сафоновым, маленьким белоголовым, курносым, веснушчатым мальчиком с живыми, что называется, смышленными глазами. Валя была в 9 классе, а Степа в 8, и это могло бы послужить препятствием к их дружбе, если бы Валя дружила с девушками. А Валя не дружила с девушками. И если бы среди мальчиков был бы кто-нибудь, кто ей нравился, но ей никто не нравился. Она была начитанной девушкой, хорошо играла на пианино. По своему развитию она выделялась среди подруг. И сама знала это, и привыкла к поклонению сверстников юношей. Степа Сафонов подошел ей не потому, что она нравилась ему, а потому, что он ее забавлял. Он был действительно смышленый и душевный парень. Что скрыто у него было под мальчишеским озорством? Верный товарищ и страшный болтун. И именно потому, что сама Валя была не болтлива, никому не поверяла тайн, кроме своего дневника, мечтала о подвигах, она, как и все, хотела быть летчицей, и в мыслях своих представляла своего героя тоже как человека подвига, Степа Сафонов забавлял ее своей болтовней и неистощимыми выдумками. Впервые Валя отважилась с ним на серьезный разговор и в упор спросила, что он будет делать, если в Краснодоне окажутся немцы. Она смотрела на него холодно, своими темно-серыми, не допускающими в себя глазами, очень серьезно, испытующе. И Степа, беспечный мальчик, увлекавшийся зоологией и ботаникой, и всегда думавший о том, что он будет знаменитым ученым, и никогда не думавший о том, что он будет делать, если придут немцы, также, не задумываясь, сказал, что он будет вести с немцами непримиримую подпольную борьбу. «Это не болтовня? Это правда?» — холодно спрашивала Валя. «Ну почему же болтовня?» «Ну, конечно же, правда», — не задумываясь, отвечал Степа. «Поклянись». «Ну, клянусь. Конечно же, клянусь. А что ж нам иначе делать? Ведь мы же комсомольцы!» Удивленно приподняв брови, спрашивал белоголовый Степа, задумавшись, наконец, над тем, о чем его спрашивали. «А ты?» — с любопытством спросил он. Она приблизила губы к самому его уху и зловещим шепотом сказала: «Клянусь!» Потом, прижавшись губами к самому его уху, внезапно фыркнула, как лошадка, так что у него чуть не лопнула барабанная перепонка, сказала: «Все-таки дурак ты, Степка, дурак и трепач», и убежала. Они выехали на ночь. Рябое пятно света от приглушенных фар бежало перед машиной по степи. Огромное темное небо в звездах раскинулась над ними, и такой свежестью веяло из степи, пахло сеном, созревающими хлебами, медом, полынью. Тугой и теплый воздух бил в лицо, и трудно было поверить, что, может быть, их дома ждут немцы. Грузовик был полон ребят. Будь это в другое время, они пели бы всю ночь, аукали в степь, смеялись, целовались бы где-нибудь тайком в закутке. Теперь все ехали съежившиеся, молчаливые, изредка обмениваясь посторонними репликами вполголоса. Вскоре большинство ребят задремало на своих вещичках, прижавшись друг к другу, мотаясь головами на ухапах. Валя и Степа ехали в машине позади всех. Они назначены были дневальными. Степа тоже стал задремывать, а Валя, сидя на своем рюкзаке, все смотрела перед собой в степь, во тьму. Полные губы ее с этим самолюбивым выражением, теперь, когда никто не видел ее, сложились по-детски грустно и обиженно. Вот и не взяли ее в летную школу. Сколько раз делала она попытку, а ей отказали дураки. Жизнь не удалась. Что ждет ее теперь? Степка болтун. Конечно, она работала бы в подполье. Но как это делается? И кто этим ведает? И что будет с отцом? Отец Вали был еврей. И что будет с их школой? Столько силы в душе. Даже полюбить никого не успела. И вот каков итог жизни. Жизнь определенно не удалась. Вале не удастся проявить себя перед людьми, выделиться, стяжать славу, поклонение людей. Самолюбивые слезы закипали в ее глазах. Это были все же хорошие слезы. Ей было 17 лет. Это были не черствые себелюбивые, а девичьи, бескорыстные мечты сильной натуры. Ей вдруг почудился за спиной странный звук, такой, будто кошка, вспрыгнув, вцепилась в заднюю стенку грузовика. Она быстро обернулась и чуть вздрогнула. Не то мальчик, не то маленького роста паренек, в кепке, худенький, цепкий, ухватившись обеими руками за край грузовика и уже навалившись животом, заносил ногу, чтобы совсем перелезть в кузов, и в то же время быстро оглядывал все, что предстало ему. Хочет ли он стащить что-нибудь? Что он, собственно говоря, хочет? Валя инстинктивно сделала движение рукой, чтобы спихнуть его с машины. Потом раздумала, и, чтобы избежать переполоха, решила было разбудить Степу. Но этот мальчик или паренек, необыкновенно быстрый и ловкий в движениях, уже был в машине. Он уже сидел рядом с Валей и, приблизив свое лицо со смеющимися глазами к самому ее лицу, приложил к губам палец. Паренек, видно, не знал, с кем он имеет дело. Еще одно мгновение ему было бы очень худо, но в это самое мгновение Валя успела рассмотреть его. Это был паренек ее возраста, в задранной на затылок кепке, с лицом давно не мытым, но полным выражения благородной мальчишеской отваги, со смеющимися, поблескивающими во тьме глазами. Это мгновение, в течение которого Валя рассмотрела паренька, решила дело в его пользу. Валя не сделала никакого движения и не подала голоса. Она смотрела на этого паренька с тем независимым, холодноватым выражением, какое всегда появлялось на ее лице, если она была не одна. «Что за машина?» — шепотом спросил паренек, склонившись к ее лицу. Теперь она могла лучше рассмотреть его. У паренька были чуть курчавые, должно быть, жесткие волосы, сильная грубоватая складка губ, тонких, немного выдавшихся вперед. Казалось, под губами немного припухло. — А что, не ту подали, которую ты ждал? — холодно отвечала Валя тоже шепотом. Он улыбнулся. — Моя в капитальном ремонте. А я так устал, что... Он махнул рукой с выражением «мне, мол, все равно». — Извините, спальные места все заняты, — сказала Валя. — Я 6 суток не кемарил. Часок потерплю, — сказал он с дружеской откровенностью, не обижаясь на нее. В то же время он быстро оглядывал все, что попадало в поле его зрения, пытаясь разглядеть в темноте лица. Кузов машины кидало на ходу, и Валя, и этот паренек вынуждены были иногда хвататься за край грузовика. Рука Вали однажды упала на его руку, но Валя тотчас же убрала свою, а паренек вскинул голову и внимательно посмотрел на нее. «Это кто спит?» — спросил он, приблизив лицо к мотавшейся из стороны в сторону белой голове Степы. — Степка Сафонов? — сказал он вдруг не шепотом, а в полный голос. — Знаю теперь, что за машина. Школа Горького. Едете из Беловодского района? — Откуда ты знаешь Степу Сафонова? — Мы познакомились у ручья в Балке. Валя подождала развития событий, но паренек больше ничего не сказал. — Что вы делали у ручья в Балке? — спросила она. — Лягушек ловили. — Лягушек? — Точно. — Зачем? — Сначала я думал, что он их ловит, чтобы самов ловить, а оказалось, Он ловил их, чтобы резать. И паренек засмеялся с явной издевкой по отношению к странным занятиям Степы Сафонова. — А потом что? — спросила она. — Я его уговорил пойти самов ловить. И мы пошли на ночь. Я поймал двух. Одного маленького на фунт, а другого ничего себе. А Степка ничего не поймал. А потом... Я уговорил его искупаться со мной на зорьке. Он послушался, вылез весь синий и говорит. Я, говорит, оклечетел, как общипанный петел. И уши, говорит, у меня полные воды холодной. И паренек фыркнул. Но я его научил, как сразу согреться и вылить воду из ушей. — А как это? — Одно ухо зажмешь и прыгаешь на одной ноге и кричишь. — Катерина, душка, вылей воду, сушка. Потом другое ухо и опять кричишь. — Теперь я понимаю, как вы подружились, — сказала Валя, чуть дрогнув бровью. Но он не понял заключенной в ее словах иронии. Вдруг стал серьезным и посмотрел вперед во тьму. — Поздненько вы, — сказал он.
— А что?
— Думаю, сегодня ночью или завтра утром в Краснодоне немцы будут.
— И что, что немцы? — спросила Валя. То ли она хотела испытать этого парня, то ли ей хотелось показать, что она не боится немцев. Она сама не знала, зачем она так сказала. Он вскинул на нее светлые глаза с прямым и смелым выражением лица и, снова опустив их, ничего не ответил ей. Валя ощутила в душе своей внезапное враждебное чувство к нему. И странное дело, он почувствовал это и сказал примирительно: «Текать-то некуда». «А зачем текать?» — сказала она назло ему. Но он никак не хотел вступать с ней во враждебные отношения. И опять сказал примирительно: «И то верно». Ему следовало бы просто назвать себя, чтобы удовлетворить ее любопытство. И отношения их тотчас же наладились бы. Но он или не догадывался об этом, или не хотел называть себя. Валя самолюбиво молчала, а он стал задремывать. Но при каждом толчке машины и при каждом вольном или невольном движении Вали он вскидывал голову. Во тьме проступили окраинные строения Краснодона. Машина затормозила у первого переезда, не доезжая парка. Никто не охранял переезда. Шлагбаумы были подняты, и фонарь не горел. Машина загромыхала по настилу, звякнули рельсы. Паренек встрепенулся, что-то пощупал у пояса под курткой, небрежно надетой на грязную гимнастерку с оторванными пуговицами, и сказал: «Отсюда дойду. Спасибо за добрость». Он привстал, и Вале показалось, что в оттопыренных карманах его куртки и брюк лежат какие-то тяжелые предметы. «Не хотел Степку будить», — сказал он, снова приблизив к Вале смеющиеся смелые глаза свои. «А проснется, скажи, что Сергей Тюленин просит его зайти». «Я не почтовая контора и не телефонная станция», — сказала Валя. Искреннее огорчение изобразилось на лице Сергея Тюленина. Он так огорчился, что не нашелся, что ответить. Губы его, казалось, еще сильнее припухли. И, не сказав ни слова, он соскочил с машины и исчез во тьме. И Вале вдруг стало грустно, что она так огорчила его. Обиднее всего было то, что после того, как она так сказала ему, она действительно не могла уже рассказать все это Степе,
и исправить несправедливость, допущенную по отношению к этому внезапно возникшему и внезапно исчезнувшему отважному парню. Так он и запомнился ей с этими смеющимися смелыми глазами, которые после ее грубых слов стали печальными, и с этими словно бы подпухшими тонкими губами. Весь город лежал во тьме. Нигде, ни в одном из окон, ни в пропускных будках в шахты, ни на переездах не видно было даже проблеска света. В похолодевшем воздухе явственно ощущался запах тлеющего угля из еще дымившихся шахт. Ни одного человека не видно было на улицах, и так странно было не слышать привычного шума труда в районах шахт и на ветке. Одни собаки взлаивали. Сережа Тюленин, бесшумной, быстрой кошачьей походкой, идя вдоль ветки железной дороги, поравнялся с огромным пустырем, где в обычное время помещался рынок, обогнул пустырь и, скользнув мимо слепившихся, как соты, темных мазанок лифанчи, окруженных вишенником, тихо подошел к мазанке отца, белевшей среди таких же глиняных, но не беленых, крытых соломой, дворовых клетушек-пристроек. Без стука притворив за собой калитку, оглядевшись, он шмыгнул в чулан и через несколько секунд вышел с лопатой. И, хорошо разбираясь в темноте в расположении отцовского хозяйства, через минутку был уже на огороде, возле кустов акаций, темневших вдоль плетня. Он выкопал ямку между двух кустов, довольно глубокую, грунт был рыхлый, и выложил на дно ее из карманов брюк и курточки несколько гранат-лимонок и два пистолета Браунинга с патронами к ним. Каждый из этих предметов в отдельности был завернут в тряпочку, и он так их и положил в тряпочках. После того он засыпал ямку землей, разрыхлил и разровнял почву руками, чтобы утреннее солнце, подсушив землю, скрыло следы его работы. Аккуратно обтер лопату полой куртки и, вернувшись во двор и поставив лопату на место, тихо постучался в дверь мазанки. Щелкнула щеколда двери из горенки в сенце, и мать, он узнал ее по грузной походке, шаркая босыми ногами по земляному полу, подошла к наружной двери. — Кто? — спросила она заспанным, тревожным голосом. — Открой, — тихо сказал он. — Господи, боже мой! — тихо, взволнованно сказала мать. Слышно было, как она, волнуясь, не могла нащупать крючок дрожащей рукой. Но вот дверь отворилась. Сережка переступил порог и, чувствуя в темноте знакомый теплый запах заспанного тела матери, обнял это ее большое родное тело и прижался головой к плечу ее. Некоторое время они так молча постояли в сенях, обнявшись.
«Где тебя носило? Мы думали, может, эвакуировался? Может, убит? Все уже вернулись, а тебя нет. Хоть бы передал с кем, что с тобой?» Ворчливым шепотом заговорила мать.
Несколько недель тому назад Сережка в числе многих подростков и женщин был направлен из Краснодона, как направляли из других районов области, на рытье окопов и строительство укреплений на подступах к Ворошиловграду. «Задержался в Ворошиловграде», — сказал он обычным своим голосом.
«Тише! Деда разбудишь!» — сердито сказала мать.
Дедом она называла своего мужа, отца Сережки. У них было 11 детей, и уже были внуки в возрасте Сережки.
«Он тебе задаст!»
Сережка пропустил это замечание мимо ушей.
Он знал, что отец уже никогда не задаст ему. Отец, старый забойщик, был разбит почти до смерти, сорвавшийся с прицепа груженной углем вагонеткой на Анинском руднике на станции Алмазной. Двужильный старик выжил и после того немало еще поработал на всяких наземных работах. Но в последние годы его совсем скрючило. Он еле двигался, и даже когда сидел, подставлял под плечо специально сделанную, с мягкой обшитой кожей обивкой, клюшку, потому что тело его совсем не держало поясницы. — Есть хочешь? — спросила мать. — Хочу, да сил нет. Сон кидай. Ступая на цыпочках, Сережка прошел через проходную горенку, в которой храпел отец, в красную горницу, где спали две его старшие сестры. Даша с ребенком полутора лет, ее муж был на фронте, и любимая младшая сестер Надя. Кроме этих сестер в Краснодоне жила еще отдельно от семьи сестра Феня с детьми, ее муж тоже был на фронте, а остальных детей, Гаврила Петровича и Александра Васильевны, жизнь разбросала по всему свету. Сережка прошел в душную горницу, где спали сестры, добрался до койки, посбрасывал куда попало свою одежду, оставшись в одних трусах, лег поверх одеяла, не заботясь о том, что он не мылся целую неделю. Мать, шаркая босыми ногами по земляному полу, вошла в горницу и, нащупав одной рукой его жесткую курчавую голову, другой рукой сунула ему ко рту большую горбушку свежевыпеченного, пахучего домашнего хлеба. Он схватил хлеб, быстро поцеловал матери руку и, несмотря на усталость, возбужденно глядя во тьму своими острыми глазами, стал жадно жевать эту чудесную пшеничную горбушку. Какая необыкновенная была эта девушка на грузовике! А уж характер! А глаза какие! Но он ей не понравился. Это факт. Если бы она знала, что он пережил за эти дни, что он испытал, если бы можно было поделиться этим хотя бы с одним человеком на свете. Но как хорошо дома, как славно очутиться в своей постели, в обжитой горенке, среди родных, и жевать этот пахучий пшеничный хлеб домашней материнской выпечки. Казалось, только он коснется постели, он уснет, как убитый, и будет спать по меньшей мере двое суток подряд. Но уснуть невозможно без того, чтобы хоть кто-нибудь не узнал, что он испытал. Если бы та девчонка со своими косами узнала... Нет, он правильно поступил, ничего не сказав ей. Бог ее знает. Чья это девчонка? И что она за такое? Возможно, он расскажет все завтра Степке Сафонову. И, кстати, узнает у него, что это за девчонка. Но Степка болтун. Нет, он расскажет все только Витьке Лукьянченко, если тот не уехал. Но зачем же ждать до завтра, когда все... Решительно все можно рассказать сейчас же сестре Наде. Сережка бесшумно соскочил с койки и очутился у кровати сестры с этим куском хлеба в руке. «Надя! Надя!» — тихо говорил он, присев на кровать возле сестры и пальцами подталкивая ее в плечо. «А? Что?» — испуганно спросила она спросонья. — Тссс!
Он приложил свои немытые пальцы к ее губам. Но она уже узнала его. И, быстро поднявшись, обняла его голыми горячими руками и поцеловала куда-то в ухо. — Сережка, жив! Милый братик, жив! — шептала она счастливым голосом. Лица ее не видно было, но Сережка представил себе ее счастливо улыбающееся лицо с маленькими румяными сосна скулами. — Надя, я с самого 13-го числа еще не ложился. С самого 13-го с утра и до сегодняшнего вечера все в бою! — взволнованно говорил он, жуя в темноте хлеб. — Ой ты! — шепотом воскликнула Надя, тронула его за руку и в ночной сорочке села на постели, поджав под себя ноги. — Наши все погибли, а я ушел. Еще не все погибли, как я уходил. Человек 15 было. А полковник говорит: «Уходи! Чего тебе пропадать?» Сам он был уже весь израненный. И лицо, и руки, и ноги, и спина. Весь в бинтах, в крови. «Нам, — говорит, — все равно гибнуть. А тебе зачем?» «Я и ушел. А теперь уж, думаю, никого из них в живых нет». «Ой, ты!» — в ужасе прошептала Надя. «Я перед тем, как уйти, взял саперную лопату, снес с убитых оружие в окопчик, там, за верхней дуванной. Там два холмика таких и роща слева, место приметное. Снес винтовки, гранаты, револьверы, патроны и все закопал, а потом ушел. Полковник меня поцеловал, говорит: «Запомни, как звать меня. Сомов! Сомов! Николай Павлович! Когда, — говорит, — немцы уйдут, или ты к нашим попадешь, отпиши в Горьковский военкомат, чтобы сообщили семье и кому следует, что, мол, погиб с честью». Я сказал... Сережка замолчал и некоторое время, сдерживая дыхание, ел мокрый соленый хлеб. «Ой ты!» — всхлипывала Надя. Да, много, должно быть, пережил ее братик. Она уже не помнила, когда он и плакал. Лет 7. Этакий кремешок. — Как же ты попал к ним? — спросила она. — А вот как попал, — сказал он, опять оживившись, и залез с ногами на койку сестры. Мы еще укрепление кончали, а наши отошли, заняли тут оборону. Все краснодонцы по домам, а я к одному старшему лейтенанту, командиру роты, прошу зачислить меня. Он говорит: «Без командира полка не могу». Я говорю: «Посодействуйте». Очень стал просить. Тот меня один старшина поддержал. Бойцы смеются, а он ни в какую. Пока мы тут спорились, начала бить артиллерия немецкая. Я к бойцам в блиндаж. До ночи они меня не отпускали, жалели. А ночью велели уходить. А я отлез от блиндажа и остался лежать за окопом. Утром немцы пошли наступать. Я обратно в окоп. Взял у убитого бойца винтовку и давай палить, как все. Тут мы несколько суток все отбивали атаки. Меня уж никто не прогонял. Потом меня полковник узнал. Говорит: «Когда б мы сами не смертники, зачислили бы тебя в часть. Да, — говорит, — жалко тебя. Тебе еще жить да жить». Потом засмеялся, говорит: «Считай себя вроде за партизана. Так я с ними и отступал почти до самой верхней дуванной. Я фрицев видел. Вот как тебя!» — сказал он страшно пониженным, свистящим шепотом. «Я двоих сам убил. Может, и больше, а двоих сам видел, что убил», — сказал он, искривив тонкие губы. «Я их, гадов,
Буду теперь везде убивать. Где не увижу, помяни мое слово. Надя знала, что Сережка говорит правду. И то, что убил двух фрицев, и что еще будет убивать их. «Пропадешь ты!» — сказала она со страхом. «Лучше пропасть, чем ихние сапоги лизать или просто так небо коптить». «Ай-яй-яй! Что с нами будет?» — с отчаянием сказала Надя, с новой силой представив себе, что ждет их уже завтра, может быть, уже этой ночью. «У нас в госпитале более 100 раненых неходячих. С ними и врач остался, Федор Федорович. Вот мы ходим возле них, и все трусимся, поубивают их немцы», — с тоской сказала она. «Надо, чтобы их жители поразбирали. Как же вы так?» — взволновался Сережка. «Жители! Кто сейчас знает, кто чем дышит? У нас на Шанхае, вон, говорят, какой-то неизвестный человек прячется у Игнатов имена. А кто его знает, что за человек? Может, от немцев? Все заранее выглядает. Фомин хорошего человека прятать не станет». Игнат Фомин был один из шахтеров, за свою работу не раз премированный и отмеченный в газетах. Здесь, в поселке, он появился в начале 30-х годов, когда много неизвестных людей появилось в Краснодоне, как и во всем Донбассе, и построилось на Шанхае. И разные слухи ходили о нем, о Фомине. Об этом и говорила сейчас Надя. Сережка зевнул. Теперь, когда он все рассказал и доел хлеб, он почувствовал себя окончательно дома, и ему захотелось спать. «Ложись, Надя». «А я и не усну теперь». «А я усну», — сказал Сережка и перебрался на свою койку. И только он коснулся подушки, перед ним встали глаза этой девушки на грузовике. «Все равно я тебя найду», — сказал ей Сережка, улыбнулся, и все перед ним и в нем самом ушло во тьму.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!